Почтальон. В Йокогаму отправились ночью. Фондорин на трициклете, Тамбо бегом. Велосипедист крутил педали ровно и сильно, но скоро отстал. Ниндзя двигался быстрее, и ему не нужно было останавливаться, чтобы подтянуть цепь или преодолеть каменистый участок. Собственно, путешествовать вместе и не уговаривались. Лишь условились о месте встречи, в Блаффе, на холме, с которого просматривается дом Цурумаки. Эраст Петрович весь отдался ритму езды, думал только о том, чтобы правильно дышать. С дыханием по-прежнему было плохо. В остальном же титулярный советник чувствовал себя гораздо лучше, чем днем. Помогало движение. Он словно превратился из человека в передаточно-цепной шарикоподшипниковый механизм. В душе воцарился не то чтобы покой, а некая спасительная пустота, без мыслей, без чувств. Его бы воля так и ехал бы по спящей долине до самого конца жизни, не ведая усталости. Усталости действительно не было. Перед тем, как тронуться в дорогу, Тамбо заставил Фондорина проглотить кикацумару, старинную пищу ниндзя, которую они запасались, отправляясь в длинный путь. Это был маленький, почти безвкусный шарик, слепленный из порошка, растертая морковь, гречневая мука, батат и какие-то хитрые корешки. Смесь полагалось выдерживать 3 года, до полного испарения влаги. По словам Тамбы, взрослому мужчине хватало 2-3 таких шариков, чтобы целый день не чувствовать голода и утомления. А вместо бутыли с водой Эраст Петрович получил запас суйкацумару — 3 крошечных катышка из сахара, солода и мякоти маринованной сливы. Был еще один подарок, который, очевидно, должен был распалить в безучастном Фондорине жажду мести. Парадная фотокарточка Мидори. Похоже, снимок был сделан во времена, когда она служила в публичном доме. С неумело раскрашенного портрета на титулярного советника смотрела фарфоровая кукла в кимоно с высокой прической. Он долго вглядывался в это изображение, но Мидори не узнал. Исчезла куда-то и красота. Эрасту Петровичу отвлеченно подумалось, что настоящую красоту невозможно запечатлеть при помощи фотографического объектива. Она слишком живая и неправильна, слишком переменчива. А может быть, все дело в том, что настоящую красоту воспринимаешь не глазами, а как-то иначе? Путь от Йокогамы до гор занял 2 дня. Обратно же Эраст Петрович докатил за 5 часов. Не сделал ни единой передышки, но нисколько не устал. Должно быть, из-за волшебных мару. Чтобы попасть в Блаф, следовало ехать прямо в сторону ипподрома. Но вместо этого Фондорин направил свою машину влево к реке, за которой теснились окутанные утренним туманом крыши торговых кварталов. Пронесся через мост Нисинобаси, за которым потянулись прямые улицы сеттельмента, и вместо холма, на котором титулярного советника, несомненно, уже заждался Тамбо, оказался на набережной перед домом с 3-цветным российским флагом. Свой маршрут Эраст Петрович изменил не по рассеянности, вызванной перенесенным потрясением. Рассеянности не было вовсе. Наоборот, вследствие замороженности чувств и многочасовой механичности движений мозг титулярного советника заработал прямолинейно и точно, как арифмометр. Закрутились какие-то колесики, защелкали рычажки, и выскочило решение. В обычном своем состоянии Фондорин, возможно, перемудрил бы, понастроил турусов на колесах, а ныне, при абсолютном неучастии эмоций, план получился на удивление простой и ясный. В консульство, вернее, к себе на квартиру, Эраст Петрович заехал по делу, имевшему прямое касательство к арифметическому плану. Мимо спальни прошел, отвернувшись, так подсказал инстинкт самосохранения. Зажег свет в кабинете, принялся рыться в книгах. Методично брал в руки томик, перелистывал, бросал на пол, тянулся к следующему. При этом бормотал под нос непонятное: Эдгар По, Нерваль, Шопенгауэр. Так был увлечен этим таинственным занятием, что не услышал тихих шагов за спиной. Вдруг резкий нервный крик. «Не двигаться! Не то выстрелю!» На пороге кабинета стоял консул Доронин в японском халате с револьвером в руке. «Это я, Фондорин», — спокойно сказал титулярный советник, оглянувшись не более чем на секунду, и снова зашелестел страницами. «Здравствуйте, Всеволод Витальевич».
«Вы?»
— ахнул консул, не опуская оружия. — Надо полагать, от неожиданности.
— А я увидел свет в ваших окнах, дверь нараспашку, подумал, воры. Или того хуже. Господи, вы живы. Где вы пропадали? Вас не было целую неделю. Я уж А где ваш японец?
В Токио, коротко ответил Фандорин, отшвыривая сочинение Прудона и берясь за роман Дизраэли.
А госпожа Оюми?
Титулярный советник замер с книгой в руках. Так поразил его этот простой вопрос. В самом деле, где она теперь? Ведь не может быть, чтобы ее совсем нигде не было. Переместилась в иную плоть, согласно буддийскому вероучению. Попала в рай, где уготовано место для всего истинно прекрасного. Угодила в ад, где надлежит пребывать грешницам.
— Не знаю, — промолвил он растерянно после длинной паузы.
Сказано было таким тоном, что Всеволод Витальевич не стал дальше расспрашивать помощника о возлюбленной. Если бы Раст Петрович был в нормальном состоянии, он заметил бы, что консул и сам выглядит довольно странно. Всегдашних очков нет, глаза возбужденно блестят, волосы растрепаны.
— Что, ваша горная экспедиция? Разыскали логово Тамбы?
— спросил Доронин, но как-то без особенного интереса. — Да. Еще одна книга полетела в кучу.
— И что же?
Вопрос остался без ответа. И снова консул не стал упорствовать. Он, наконец, опустил оружие.
— А что вы ищете?
— Да вот засунул одну штуку и не вспомню-ка куда, — с досадой произнес Фандорин. — Может быть, в Булвер-Литтона?
— Знаете, какой тут без вас вышел фокус?
Консул коротко хохотнул.
— Скотина Бухарцев втихомолку написал на вас донос. Причем не куда-нибудь, в третье отделение. Позавчера приходит шифр телеграммы за подписью самого шефа жандармов, генерала-адъютанта Мизинова. Пусть Фандорин делает то, что считает нужным. Бухарцев совершенно уничтожен. Теперь для посланника главная персона — вы. Барон вас с перепугу даже к ордену представил.
Но отрадное сообщение нисколько не заинтересовало титулярного советника, начинавшего проявлять все больше признаков нетерпения. Диковинный получался разговор. Собеседники почти не слушали друг друга, каждый думал о своем.
— Это просто счастье, что вы вернулись! — воскликнул Всеволод Витальевич. — И как раз сегодня, вот уж воистину знак судьбы!
Только тут Раст Петрович оторвался от поисков, посмотрел на консула чуть внимательней и понял, что тот явно не в себе. — Что с вами случилось? У вас румянец.
— Румянец? В самом деле?
— Доронин смущенно схватился за щеку.
— Ах, Фандорин, произошло чудо, истинное чудо! Моя Абаяси ждет ребенка. Сегодня доктор сказал, сомнений нет. Я давно уже смирился, что мне никогда не стать отцом, и вдруг...
Поздравляю. Ираст Петрович подумал, чтобы сказать еще, но не придумал. И торжественно пожал консулу руку. А почему мое возвращение за знак судьбы?
Да потому что я подаю в отставку. Уж и прошение написал. Мой ребенок не может быть незаконно рожденным. Я женюсь. Но в Россию возвращаться не стану. На японку там будут смотреть косо. Пусть лучше здесь косо смотрят на меня. Запишусь в японские подданные, возьму фамилию жены, сделаюсь господином Обаяси. Не хватало еще, чтобы мой ребенок звался грязный человек. Однако прошение прошением, а дела-то сдавать было некому. Вы пропали, сирота уволился. Я уж приготовился к длительному ожиданию, когда еще смену пришлют, а тут вы. Такой уж счастливый день. Вы живы, значит, есть кому сдать дела.
Счастье тугоухо. И Всеволоду Витальевичу не пришло в голову, что последняя фраза прозвучала довольно обидно для его помощника. Но Фандорин, впрочем, и не обиделся. Несчастье тоже не отличается хорошим слухом.
— Вспомнил. — Эпикур!
— вскричал вице-консул, хватая с полки книгу с золотым обрезом.
— Есть. Вот она. — Что есть? — спросил будущий отец.
Но титулярный советник лишь пробормотал «после, после, сейчас некогда» и прогрохотал к выходу.